sen geç adam soki çonam ajen ço bardo dani kapsuçi dagi jin soji be sonan ki dola pinche sange du par şo sange ço dam soki çonam ajen ço bardo dani kapsuçi dagi jin soji be sonan ki dola Pinchera Sangye Dubarisho Sangye Chodam Tsoki Chonam Lai Chanchum Bardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chim Soji Pisonam Ki Dola Pinchera Sangye Dubarisho Sashi Puchu Juche Meto Tamari Rablin Shini Dengen Padi Sange Shindu Mikte Puwai Ndoko Namda Shindu Chupar Shok Idam Ratna Mandal Kame Yatayami Sanchin Nanke Sampadan Aoi Jeta Chitavar Çeçun tumun tepayı çeki kolu kolu sol Dosun sen giden çiğin konu palın sana da merim açıcına da çiğin konu yiyin dosun onun için Ama cinu ama cinu ama cinu Çeki paralar dosun sen giden yiyin Ne dersin çakun konusun tüm zirpat sarılamış ne olsun Kodėl mano svajonė? Весна наступает. Чувствуете? Вовсю уже. Темой сегодняшней лекции и, может быть, занятия я выбрал как развивать сострадание в трудные моменты жизни. Выбрал я это не без причины, потому что за последний, наверное, месяц как-то так вот стал замечать, что люди начали больше страдать. И часто сталкиваюсь с действительно тяжелыми ситуациями именно вокруг себя. И в процессе этого приходится анализировать и себя, и реакции других людей на это. Возможно, это такой период, который связан с концом уходящего и наступлением нового лунного года. Может, просто такая вот карма. Не знаю. Тем не менее, некоторые результаты моего анализа, некоторые выводы говорят о том, что очень важно и очень эффективно работать с самим собой в трудные моменты жизни. Говоря о трудных моментах жизни, здравствуйте. Это вы рассылку делали смс-ку?
Я.
Спасибо.
Прошу вас.
Вам, может, подушечку?
Нет, нормально.
Говоря о трудных моментах жизни, что первое приходит нам на ум?
Где же легкие? Где же легкие моменты?
Нормально.
Вот посмотрите на Олю, например. Она радуется. У нее в жизни все хорошо. У нее нет тяжелых и трудных моментов в жизни. При этом она спрашивает, где же они, легкие моменты жизни. Вот когда я сказал, или когда вы прочли, особенно если вы задумывались над названием лекции, «Трудные моменты жизни», что вам пришло на ум? Трудные моменты в жизни других людей или трудные моменты в своей жизни?
Конечно,
свои. Я больше имел в виду противоположное. Я имел в виду трудные моменты в жизни других людей.
Это проще, когда у тебя легкий момент, легче оказать помощь другому. А когда у тебя трудный момент, отвлечься от себя самого любимого, своим тяжелым обстоятельством, заняться другим, легче и тяжелее.
Ну, не так все однозначно. Сейчас попробуем мы на это посмотреть. Дело в том, что то, как мы понимаем буддийское учение в основном, я имею в виду западные, русские, буддисты, очень часто напоминает какую-то теоретическую подготовку к началу развития сострадания, а не само развитие сострадания. То есть опять-таки из моих многочисленных наблюдений я делаю выводы, что вот люди в основном понимают развитие сострадания в аспекте бодхичитты устремления. Да? То есть вы все знаете, что есть бывает бодхичитта устремления и бодхичитта действия. То есть вот в основном наши буддисты предпочитают развивать бодхичитту или сострадание на уровне мысли: пусть все живые существа, мои матери, станут счастливы и избавятся от страданий. Именно так написано во всех буддийских текстах, во всех садханах, между прочим. Какую практику не возьми, а ведь у каждого есть ежедневная практика, они ее открывают и первым делом читают: пусть все живые существа станут счастливы, пусть я достигну просветления на благо них и избавлю их всех бедных моих матерей от страданий. Прочтя это, а традиционный буддист у нас же должен делать практику, по идее, каждый день, то есть каждый день он как минимум 3 раза зачитывает эти строчки. Прочтя эти строчки, он со спокойной душой думает: ну, я сострадание на сегодня развил. Все. Собственно, что-то я сделал. А то, что за этим следует жизнь, взаимодействие, контакты с людьми, это уже остается в каком-то другом измерении. То есть он, конечно, он или она может думать о том, что хорошо помогать другим, и может уступать место бабушкам там в общественном транспорте. Но если у нас в жизни нету никаких действительно реальных испытаний, тестов или трудных ситуаций, то наше развитие сострадания ограничивается вот этими 3 повторениями: пусть все живые существа станут счастливы и освободятся от страданий. В результате наше сострадание, может быть, и развивается по сравнению, я не знаю, с кем-нибудь там, инспектором ГАИ, я сегодня, кстати, был, еще раз это заметил, какие мы добрые. Но не такими темпами, как хотелось бы, или как должно быть. Когда же с людьми случаются какие-то неприятности или трудные ситуации, то вот здесь и начинается реальное испытание и реальная работа с самим собой и состраданием в первую очередь. Итак, мы, или большинство из нас, подумали, что трудные моменты жизни – это, значит, наши трудные моменты жизни. Я имел в виду не то, что противоположное, я, конечно, имел в виду и то, и другое, но мои наблюдения касались в основном других людей. Потому что я не могу сказать, что вот у меня сейчас вот трудный момент жизни. Жив-здоров и слава Будде. Понимаете, когда трудные моменты происходят в нашей собственной жизни, когда мы начинаем болеть, что-то теряем или кого-то теряем, здесь в развитии сострадания присутствует другой оттенок, нежели когда трудности случаются с близкими нам людьми. Каким образом мы можем работать с собой в те моменты, когда проблемы случаются с нами? Например, мы заболели. Серьезно, сильно чем-то мы заболели. Рано или поздно это случится с большинством из всех нас. Ну, исключением тех, кого собьет машина или прилетающий вертолет. Во-первых, и это относится ко всем ситуациям, мы, буддисты, не должны на этом зацикливаться. Это главное и золотое правило. Оно выражено многими высказываниями, одно из которых, например, также знакомо вам всем, что если у проблемы бывает два исхода. Если проблему никак не избежать, то какой смысл по этому поводу тревожиться и волноваться? А если проблема не случится, если ее возможно избежать, то есть если суждено так, что проблем не случится, то действительно, то тогда с какой стати мы вообще должны волноваться? Мы сами себе это придумываем. То есть в любом исходе нам не стоит волноваться и зацикливаться. И как говорилось в другом известном высказывании, когда ты волнуешься, это делает проблему в два раза больше. Don't worry, be happy. Главное в любой ситуации, если мы хотим действительно кому-то помочь, да даже себе, и развить при этом какие-то духовные качества, мы не должны зацикливаться на проблеме, неважно, происходит она с нами или с кем-то другим. И не вовлекаться в ситуацию, в проблематичную ситуацию. Особенно это важно по отношению к нам самим. То есть если проблема случилась у нас самих. Потому что если мы вовлеклись в ситуацию, если мы слились с проблемой, то проблему решить очень сложно. Неважно, она физического или психического характера. Если даже вы посмотрите на те методы, которые используют современные психотерапевты по решению каких-то сложных ситуаций у людей, то один из самых продвинутых и работающих методов заключается в том, чтобы дистанционировать человека от его проблемы. То есть вначале человек должен себя от проблемы отделить, чтобы понять, что проблема не является его частью, а он не является частью проблемы. После того, как они отделены, человек видит реально, с чем он имеет дело, и тогда получает возможность сдерживать или влиять, или избегать, или устранять, или трансформировать эту проблему. Если же человек слился с этой проблемой и постоянно только этим и живет, то это наихудший вариант, самый наименее эффективный способ работы с проблемой. Как ни странно, люди почему-то тяготеют именно к этому способу решения проблем. Причем некоторые получают еще от этого удовлетворение, когда особенно это не болезнь какая-то физическая, а когда это проблема или даже болезнь психического характера. Например, кто-то страдает от неразделенной любви. Ну, это так вот один из частных примеров. Девушки, насколько я знаю, очень любят пострадать от этого. И вот чем больше они переживают боль, я не говорю про всех девушек, извините меня сразу, я просто говорю, что есть такой тренд, тенденция, что чем больше они ощущают эту боль, тем больше они думают, что они любят. Знакомо кому-нибудь это? Может, мужчина скажет.
А кто признается?
Ну хорошо, но на примере других.
Когда хочется пива и ходить вокруг киоски, смотреть, какой там крутой пиво.
Пример более приличный.
Ну вот есть у меня такая.
На самом деле, да. На самом деле проблема гораздо более обширная и часто встречающаяся, чем может казаться с первого взгляда. Очень многие люди, женщины большей части, стремятся к тому, чтобы создать отношения с человеком, к которому трудно приблизиться, с которым трудно войти в близкий контакт. То есть, например, влюбиться там в кого-нибудь, какого-нибудь кумира, или влюбиться в женатого мужчину, или влюбиться в человека, который жениться совершенно не собирается. Постепенно рук становилось больше.
Нет, это ничего общего с любовью дальше не
имеет. Да, до любви мы еще дойдем. Почему вообще это так происходит? На это есть свои психологические причины, потому что когда ребенка растили, и он не чувствовал достаточно любви, либо мама там его или ее бросала, потом уезжала куда-то в командировку, либо отправляла девочку в Пермь, Томск, Красноярск и так далее. И девочка там росла с бабушкой какое-то время. Достаточно...
Тоже росли с бабушкой.
Не жалко, нет.
А от переизбытка материнской любви такое может быть?
Может быть такое. Ну, как правило, от переизбытка случаются другие вещи. От переизбытка чаще, не говорю, что во всех случаях, происходит, что человек не способен отдавать. Когда человеку не хватает любви, когда он недополучает любви от родителей в детстве, то он больше способен давать. Но это, я опять говорю, такая вот общая тенденция, которая, там, может быть, на 70% работает. опять же таки, люди могут трансформироваться, меняться, учиться в процессе жизни, и там из людей, которым постоянно чего-то не хватает, все-таки становиться людьми, которым хоть чего-то дохватает. Когда человек чего-то вот так вот недополучил в детстве, и девочки, и мальчики, просто у девочек это ярче проявляется, потому что их в детстве также учат, чтобы быть эмоциональными и чувствительными. Поэтому по ним это лучше разглядеть. А мальчики, мальчиков учат быть воинами, защитниками, кстати, с прошедшим праздником защитниками. Говорят, чтобы они не должны плакать и так далее, и по ним трудно понять последствия. Ну, а и они меньше склонны к тому, чтобы проходить различные тесты, признаваться, консультироваться у психологов, психотерапевтов. Поэтому статистики у нас по ним меньше. Когда вот так вот ребенку чего-то не достает в детстве, то он может эту ситуацию, к которой привык в своем детстве, проигрывать, когда уже вырастет в своих собственных отношениях. Каким образом он это проигрывает? Вот он привык, он или она, быть жертвой в семье. Вот он был там старшим, как правило, ребенком. Родители уделяли больше внимания другому ребенку. Он или она чувствовала себя ущербно и свыклась с этой ролью и поняла, что ничего изменить нельзя, потому что таковы родители, а родителей не изменишь. Вот такая их воля, они выбрали. Это наносит ребенку травму. И потом впоследствии очень часто, особенно в современное время, когда выбор принимается людьми, выбор в отношениях принимается более-менее осознанный, то есть там не навязывают какого-то там суженого, как вы до сих пор в Индии или в Непале, вот, человек сам выбирает, то он выбирает себе партнера таким образом, чтобы он мог ощущать себя, он или она мог ощущать себя жертвой. То есть, как правило, выбирает человека, который не додавал бы ей или ему этой самой любви, как не додавали ей в детстве. Почему? Потому что ей такая роль понятна. Она уже свыклась, и она уже в этой ситуации нашла какие-то способы удовлетворения. Она уже знает, что вот если она поплачет в определенный момент, то после того, как она поплачет, ей станет легко. И вот эти моменты, когда ей легко, или она там поговорит с подругой, вот эти моменты для нее становятся радостными моментами жизни, а других она просто не знает. А как действовать в ситуации противоположной, когда они слишком много заботятся, ее слишком много любят, и она не знает, она этого боится. Поэтому люди так вот часто могут стремиться к таким отношениям, к таким партнерам, с которым близости им просто по определению изначально не видать, когда их любить не будут, и поэтому они вот так вот сознательно идут на страдания. Мы это все
рассказываем.
Ну, вот это вот типичный мужской вариант, Саша, описывает решение проблемы.
Нет, ну, тоже симпатичный. Вместо пивка просто применяется чашечка чая или чашечка кофе.
И разговор с подругой.
Платочек, да, и носовой платочек.
Да, разговор с подругой. Мужчине, например, вот Саша предложил выход, вовсе не обязательно общаться с какой-то подругой или другом. Ему достаточно пообщаться с пивным ларьком. И причем лучше всего, если встать где-нибудь сзади ларька, чтобы его не видели. То есть, вот, если вы обратите внимание, если да, за ларьком есть место, мужчины всегда пойдут и встанут туда.
Не всегда.
Thank you.
Ну там у тебя есть
не все.
Не все.
Хотела сказать, даже не все.
Да, я говорил про то, что не увлекаться.
Птичку жалко.
Первый шаг к решению проблемы заключается в том, чтобы дистанционировать или отделить проблему от себя. Если мы продвинутые практикующие, то для нас вообще это не должно быть никакой проблемой. Но я говорю, в случае вдруг, если мы не очень продвинутые практикующие, и нас гложат эти проблемы, атакуют, мы не можем с чем-то справиться, и не спим там ночами, ногти грызем, курим и ношу, таблетки глотаем, ну и так далее. Что делать в этом случае? В этом случае мы должны развивать в себе относительные качества, относительное понимание иллюзорности. Потому что для того, чтобы понять, что проблема иллюзорна, надо вначале отождествить проблему как проблему. Потому что если мы с проблемой слились, то как мы от нее избавимся, как мы увидим ее иллюзорной, если проблема представляет собой нечто целое с нами самими, часть нас самих. В этом случае мы, конечно, можем рассуждать о том, что все иллюзорно, я иллюзорен, все окружающие иллюзорны, но нам-то это не поможет. Потому что мы слились с проблемой, мы просто читаем, я не знаю, сокровищницу Дармадату или там 8 типов аналогов иллюзии. Гьомапеги на тибетском, что все как мираж, как город духов, радуга и так далее. А на самом деле это не работает, это не будет работать. Если мы хотим освободиться от проблемы, осознать ее иллюзорность именно таким последовательным относительным уровнем, методом, то вначале мы должны проблему от себя отделить. Вот проблема. Значит, ну хорошо, Наташа, вот проблема. И потом уже к этой проблеме, как к аспекту нашего восприятия, применять наше понимание иллюзорности. То есть то, что мы там прочли в книжках или услышали от учителей, что все вещи подобны сну, городу духов, миражу, радуге, отражению луны в воде и так далее. Вот мы должны эту проблему именно так рассматривать потом. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, когда мы испытываем это чувство, неразделенности любви, обиды, зависти, злобы, общей какой-то неудовлетворенности, депрессии, раздражительности. Это все очень легко и просто отделяется, выводится за границы себя. Потом мы смотрим на это и говорим самим себе, что это проблема, это чувство. Это обида, зависть, злоба, раздражение, всего лишь приходящая мысль, которая иллюзорна. Она не является частью меня. У меня раньше ее не было. Поскольку у меня ее раньше не было, а ведь ее действительно раньше не было, то она просто в какой-то момент появилась, а потом в какой-то момент она абсолютно точно исчезнет. Так же, как исчезают все приходящие обусловленные вещи. Для того, чтобы лучше или больше дистанционировать от себя эту проблему, отделить ее от себя, мы можем сделать какое-нибудь упражнение, взять, нарисовать эту проблему, на листке бумаги. Или написать историю этой проблемы, историю своей болезни. Некое такое вольное сочинение на тему там, неразделенной любви или обиды, или депрессии, или пристрастия к алкоголю, наркотикам и прочему. Когда мы это напишем и опишем, этим самым мы выводим проблему, отделяем ее от себя. До этого мы даже не задумывались о том, мы просто считали ее частью себя. Так же, как считаем какие-то разные привычки, свойства характера, которые мы приобрели в детстве в результате воспитания наших родителей. Мы сейчас уже можем даже не помнить, что какие-то наши привычки у нас появились там на 6-м месяце жизни, на 1-м году жизни, на 2-м году жизни. И поэтому, когда нам говорят, а что ты такой вот обидчивый, например, или что ты кусаешься, к примеру, мы говорим, а я вот такой вот, да? Вот я такой вот с самого начала был, и вот поэтому ты должен или должна меня принимать вот таким вот, как я есть. А на самом деле кусаться он может, или она, потому что у него или у нее появилась так называемая амбивалентность в отношениях поведения с самого раннего возраста, опять-таки, когда мама не дала почувствовать там, на 1-м году жизни то, что ребенок находится в безопасности, то, что она его или ее никогда не бросит. Потому что мама уезжала в командировки или отдавала бабушке, ребенок страдал, а потом, когда мама приезжала, он на маму бросался в объятия. А когда мама его прижимала, он маму кусал. Это такая распространенная у детей реакция, на самом деле, которая может случаться у каждого третьего ребенка и у каждого первого, которого вот так вот оставляют или бросают. Кусал, или бил, или царапал, или там одежду рвал, или мог куда-то там ботинок утащить. Вот так вот мстил. Вот. Потом, естественно, впоследствии это все забывается, а потом возвращается так, что вот, когда мы вступаем в какие-то тесные отношения с кем-то, мы начинаем, нам нравится кого-то кусать, например. И мы говорим, что вот такой вот я. И принимаем меня таким, как есть. И думаем, что эти наши привычки, они такие вот с нами родились вместе. А если бы мы с этим разобрались, то, возможно, мы избавились от этой привычки, но у нас потом стала бы дилемма. Вот я, мы думаем, когда кусаю человека, там понятно, в какой момент, да, я от этого испытываю определенное удовлетворение, нам кажется. А если я не буду кусать, я это удовлетворение испытывать не буду.
Чем запомнить это место?
Да, да, чем, вот совершенно верно. Чем запомнить? Потому что если я не кусаюсь, да, или если там меня не кусают, то никакого интересного ощущения нет. Поэтому зачем мне избавляться от этого? Лучше я буду кусаться.
Ну да, как большинство курит в основном. Что я буду делать, если не покурить?
Да.
Куда всего?
Да. Куда время-то свободное девать, действительно?
Время девать, да. Потом, опять же таки, а желание вот да. рукой пошевелить.
Руки занять, рот занять
да,
чем-то.
Это очень серьезно.
Есть много вариантов, что с этим делать. Для самых продвинутых йогинов есть у нас Риппа, Forever, И мы просто осознаем отсутствие всех проблем одним щелчком, и никаких проблем нет. Замечательно. Если Рик Пони Форевер, то... Да, sometimes. То нам нужно постигать постепенно иллюзорность проблемы, предварительно ее идентифицировав, отождествив или отделив. Вот кому-то из вас, особенно тем, кто близко знаком с буддизмом, например, может казаться, что вот этот вот мой сейчас монолог больше напоминает рассказ психотерапевта. На самом деле я пытаюсь адаптировать к нашим реалиям некоторые тибетские штучки. Не только тибетские, но и буддийские. Например, вот опять-таки те, кто хорошо знаком с буддистом, с буддизмом, у меня уже на почве исчезновения сайта буддизм.ру остался только буддист.ру. Могли слышать про ритуалы, где есть такое понятие, как выкуп, где появляется специальная фигура, которую лепят там из цампы, из ячменной муки, которая подносится духом в качестве выкупа. И эта фигура может означать совершенно разные вещи. Вот принцип появления этой фигуры тот же самый, что и при дистанционировании своей проблемы. Потому что в большинстве случаев, когда ламы делают подношение или сам практикующий делает подношение этой фигуры, которая называется лу на тибетском, переводится в основном как выкуп. Принцип тот же самый. Человек подносит духом свою проблему. Эта фигура лу подносится в следующих случаях. Когда человек заболевает, или когда он одержим духами, или когда у него какие-то серьезные эмоциональные проблемы. В любом из этих случаев данная фигура представляет собой ту проблему, которая у человека есть, которая выводится из него, становится отдельной субстанцией, и потом она этим духом подносится и говорится при этом: заберите и унесите ее туда, чтобы у меня этой проблемы не осталось.
А почему она им нужна?
Им? Да не нужна она им. Это этому человеку нужно, чтобы проблему дистанционировать от себя, чтобы он почувствовал, что у него этой проблемы больше нет. Нигде в буддизме вам про это, конечно, не объяснят, но принцип примерно такой. Даже, например, в практиках нашей линии, например, вот кто-то помнит, что нам давали посвящение там Падмасамбхавы, владыке божеств богатства, Кичок Цулсанг на тибетском, или Орген Норлха. И если посмотреть на полную версию этой практики, там в одном моменте подносится вот это вот лу, выкуп. Подносится он со следующей целью. Вот человек, который занимается практикой божеств богатства, подразумевается, что человек хочет, чтобы у него увеличилось богатство. С теми или иными соображениями, в основном для благотворительности, конечно. То есть в априори подразумевается, что человек беден.
Уменьшилась бедность.
Что у него чего-то не хватает. Значит, в качестве этого выкупа он подносит на самом деле свою жадность. жадность и бедность. То есть он одним действием совершает одновременно две вещи. Он отделяет от себя проблему бедности, выводит ее из себя и визуализирует в качестве духа, который им овладел, или какой-то напасти. А с другой стороны, когда он делает эту фигуру, которая, кстати, может делаться очень большого размера, ну, я видел вот такого делания размера. То есть там 3 килограмма нужно муки на это использовать, там на нее с маслом замешивать. А для тибетца, кстати, 3 килограмма муки – это много, да.
Это чего, от жадности зависит, от размера жадности?
Размер самой фигуры?
Да.
Не, обычно в тексте написано, какого размера должна быть эта фигура, но в данном случае, вот в этой практике увеличения богатства, я так понимаю, что чем больше фигуру сделаешь, тем больше пользы от этого будет. Потому что помимо того, что мы выводим эту проблему из себя, отделяем от себя бедность, мы еще совершаем некий акт щедрости. То есть мы тратим, грубо говоря, свои деньги на то, чтобы купить эту цампу или свои последние, значит, запасы достать из закромов, слепить из них эту фигуру и поднести, потому что она же потом не используется для своих личных целей. Она потом заворачивается там в ткань и выкидывается в ручей, который течет от дома. И принцип у данного ритуала тот же самый – дистанционирование. Проблема отделяется от себя, визуализируется как какое-то чужеродное, вредоносное существо. И потом с этим существом прощаются навсегда. При этом зачитывают какие-то определенные еще мантры, заклятия, проклятия, чтобы оно не возвращалось никогда. Все то же самое можно, в принципе, сделать без 27 мантр, лепки фигур из теста, выноса их в Красногорский ручей и так далее. Просто свою проблему, когда проблема появилась, вначале нужно отделить, как-то ее обрисовать, можно нарисовать на бумаге или, как я говорил, написать какую-то историю своей болезни и этой проблемы, дать ей имя. Кстати, тибетцы тоже дают имена этим духам, которые там... которыми мы одержимы, так или иначе. Там есть разные духи. Сера, Гиалмо и так далее. Ведь тоже это все неспроста делается, когда даются имена этим. Да.
Мне кажется, это не решение. Это просто определенный слив эмоций. То есть, проделав этот ритуал, или определенным образом описав эту проблему, угу, решаешь ее. Просто ее себя угоняешь себе эти эмоции. Но если она, ситуация потом возвращается, она не проработана. Ничего не изменится. И более того, все на что хочется.
Мне тоже странно, когда, то есть, первый шаг, это в виде отделения. Я понимаю, да, что, естественно, пока ты считаешь, что ты это уесть, изменить невозможно. Но если ты этим и заканчиваешь, отделением, и все, и до свидания, то действительно ничего не меняется. Если ты считаешь, что у тебя вокруг начинают жить эти духи, эти гиалмы, еще чего-то, они наполняют твою вселенную, если ты не понимаешь это проявление ума, то ты начинаешь в каком-то этом. Ты себя уменьшаешь каждый раз.
Это вот отделив его как раз от своего ума, отделив его от себя, ты понимаешь, что это есть только лишь отражение в твоем уме.
Если понимаешь, да. А если нет,
то смысл, то чего нам сейчас говорит, это сделать именно этот шаг, это отделить себя от своей проблемы. Делать эту проблему для себя видимой, понять, что она существует не в тебе, это просто отражается в тебе, не более того.
Второй шаг, я про него сказал уже, это осознать иллюзорность этой проблемы. Иллюзорность или несуществование. данной вещи, данного качества, данной эмоции. А то, что вы сказали, что это не решение, просто отделение, да, я согласен, это не решение. Я вообще с самого начала сказал, что лучше всего с проблемами справляться, осознавать изначальную природу своего ума и больше ничем не заниматься. Просто вот в том случае, если это не помогает...
Надо еще и масло сливать.
То надо еще, да, лепить что-то из теста и каким-то образом отделять проблемы от себя. А если это не помогает, есть у меня такое подозрение, что этого просто нет. Потому что если оно есть, то оно, как правило, помогает. Человек, у которого есть более-менее стабильное осознавание природы ума, вот хоть вы его на трактор прицепите и волочите, он все равно не вовлечется в эту проблему. Просто невозможно небо покрасить. Какую бы дорогую финскую краску вы ни покупали, там, Тикурила, Технос, там.
Мы сейчас говорим о очень продвинутых практикующих или не очень продвинутых?
А мы говорим обо всех
практикующих. Обо всех, о любом человеке. Да. Даже просто, который будет не практикующим. Если он с самого начала поймет, что его проблемы не есть его часть, не есть его обязанность, а есть просто, скажем так, лишь картинка, которую он увидел, но почему-то принял близко к себе. И поймет, что эту картинку можно отдалить так же, как и приблизить. Вот с этого момента, по сути, начнется освобождение от этой проблемы. И чем дальше он будет отодвигать от себя картинку свою проблему, тем
быстрее придет к вам. Видим из муки свою невозможность ассоциироваться с природой ума.
Очень мудрое решение.
Понимаем, что это барьер иллюзорный. И таки соединяемся.
Знаете, у меня есть подозрение, что лепить уже ничего не нужно. Потому что оно уже вот слеплено. То есть один из вариантов — просто выкинуть это с балкона сразу. Но опять-таки это не будет решением, скорее всего. Потому что его слепят снова потом, через 49 дней.
Проблема может быть решена какими-то активными действиями, а мы вместо этого вначале дистанцируемся с проблемой, потом начинаем ритуалы, вместо того, чтобы просто предпринять что-то.
Какими активными действиями?
Ну, по-разному. Я не знаю, там человек, допустим, заболел, он может лечиться, он может как бы, да, наплевать на болезнь, а он может там сознательно все-таки искать способы лечения.
А я разве сказал, что не нужно лечиться? Нужно лечиться. Знаете, кто сказал, написал фразу, что в России две проблемы — дураки и дороги? Действительно, Гоголь. А вы знаете, во сколько Гоголь умер?
40.
Вот перед этим его долго лечили. Вот те самые, про которых он упомянул.
Дороги.
Нет, дураки. Дураки его долго лечили от того, чем он не болел. А потом живым еще и похоронили. Так что наша медицина, которая признана, да, не в обиду будет.
А вот если живым похоронят, какой-то
садик. Давайте в крайности не будем вдаваться.
Многие боятся, кстати,
бывает. Вы боитесь?
Карму, теперь еще живой похоронить.
Тренируйте делать пхову. Когда проснетесь в гробу, то сделали пхову и все. Проблема решена.
Вы потренируете?
Пхову делать? Ну, когда приблизится старость, тогда потренируемся. Не, я иногда объясняю людям, как это делать. Я тут недавно объяснял. Ну, когда человеку уже это реально, кстати, Ирина, потребовалось. Итак, мы проблему вначале должны отождествить, чтобы знать, с чем работать. Потом уже тренироваться, воспринимать ее иллюзорной. Каким образом мы можем эту проблему воспринимать или постигать иллюзорной? Из относительных методов существует, наверное, 2-3. 2-3 практики, 2-3 метода. Первое, мы просто должны себе повторять, что это проблема. Эта проблема, явление, вещь иллюзорна. Просто или тупо повторять себе самому, что ее не существует на самом деле. Более того, как один из вариантов этой практики, мы должны тренироваться, кстати, который относится к йоге иллюзорного тела, йоге сновидений в том числе, то мы должны наяву постоянно говорить себе, что мы находимся во сне, а если говорить о йоге Бардо, то мы должны еще наяву говорить и повторять себе, что мы умерли. Что все, что с нами происходит, это бардо, посмертное состояние. Что все это нереально, ничего этого уже нет. Если мы следуем этим наставлениям, то рано или поздно, так или иначе, нравится нам это или не нравится, наши жесткие цепляния привязанности к разным вещам начнут ослабевать. Возможно, кому-то это покажется не очень интересным. Но тут уж нужно выбирать. Либо интересная жизнь с множеством приключений и эмоций, либо чуть более пресная, но зато без привязанности и вытекающих из этого страданий. Мы, буддисты, по определению стремимся ко второму. Чтобы избавиться от привязанностей, страстей, которые порождают страдания.
Здесь вопрос.
Давайте я про второй метод скажу, а то опять забуду, к чему я все это вел. Второй метод заключается в интеллектуальной медитации, аналитической медитации. К випассане она относится, где мы берем и расчленяем вещи или явления или эмоции на составляющие, чтобы понять на своем собственном аналитическом опыте, что эти вещи или явления не существуют на самом деле, что у них нет никакого независимого стержня или я, или субстанции. Большинство из вас про эту практику слышали, поэтому я не буду на ней заостряться сейчас. Грубо говоря, если нам кажется, что вот этот вот мандарин, он уже, собственно говоря, не мандарин, да? Он до этого был мандарином, то мы берем просто, снимаем с него кожуру, делаем мы все это мысленно, ментально, смотрим, кожура не мандарин. Это может нам еще показаться еще мандарином. Потом, когда мы отделили, вот это уже долька. А дольку можно точно так же разобрать на шкурку. Косточку, мякоть. И, собственно говоря, того, что мы называли изначально мандарин, там уже нету и в помине. И точно так же совсем. Вы не найдете ни одного явления, как материального, так и нематериального, которое можно было бы обозначить чем-то таким конкретным, каким-то конкретным ярлыком, и потом думать, что у него есть некий стержень, к которому этот ярлык можно прикрепить, и который отвечает за продолжительное существование данного явления или объекта. С ментальными явлениями, то есть с эмоциями, с переживаниями, тут гораздо легче. потому что они не представляют из себя даже что-то твердое, реальное или конкретное. Именно поэтому нужны эти проблемы дистанционировать от себя. Потому что, если, к примеру, нам засадили дробью в какое-то определенное место, да, когда мы шли по лесу во время открывшегося сезона охоты, то мы понимаем, что у нас проблема, что у нас в этом определенном месте горсть свинца. И нам и так или иначе нужно это отделить от себя.
Ментальное тоже не получится, наверное.
А ментальное мы просто не замечаем и или не хотим замечать, или не обращаем внимания на то, что они являются не тем, чем мы являемся. Мы думаем, что они являются частью нас. И если мы просто... Нам достаточно просто взглянуть на эту проблему, чтобы понять, что она не представляет из себя что-то реальное, что-то существующее, независимое на самом деле. Вот проделав с этой эмоцией, болью, проблемой или вещью, разные вещи могут вызывать у нас страдания, и соседи, и любимые, и нелюбимые, и бомжи, которые писают в подъезде. Всяко бывает. Когда мы разберем эту проблему вот так вот аналитически, несколько раз по частям, то у нас появится более или менее стойкое ощущение, что проблема надумана, что она нереальна, что она не существует на самом деле, и она не является чем-то таким, что действительно может угрожать нашему существованию. Это если говорить об эмоциональных проблемах. Если, конечно, говорить о каком-то тяжелом вирусе или, болезни рака, то эта вещь, конечно, может угрожать нашему существованию. После того, как мы с этой проблемой разобрались, так или иначе, проблема все равно станет меньше. Поверьте мне, я говорю на собственном опыте. Достаточно приобрести хотя бы какое-то понимание иллюзорности вещей и явлений, чтобы просто не вовлекаться в ситуации и возникающие проблемы. Да, и после того, как мы с проблемой разобрались... А для этого, в принципе, не требуется много времени, если мы проблемой занялись тогда, когда она появилась. То есть, если проблема запущена, там, скажем, так, уже годами, то, возможно, нам придется какое-то время поработать. А если мы начали с самого начала, то у нас хорошие шансы, что мы с ней быстро справимся. Так вот, мы, как буддисты, должны обратить внимание на других людей. Потому что, да, потому что сейчас мы говорили о своей проблеме. А пока мы говорили о своей проблеме, мы забыли, что существуют люди окружающие. И часто бывает, что эти люди как раз и являются причиной нашей проблемы. То есть альтернативный или вполне эффективный способ работы с этой проблемой, если она вызвана какими-то людьми, это развивать сострадание к тем людям, которые ее вызвали. К примеру, возьмем какого-нибудь бомжа. Я не придумываю эту ситуацию, просто есть у меня одна знакомая, которая ко мне еще года полтора, наверное, подошла и сказала, что вот у нее такая проблема, что ее постоянно мучает вот то, что в подъезде живет бомж, через которого она должна каждый день проходить. Он там устраивает себе свалку, от него там плохо пахнет и так далее. И как она с ним не сражалась, никак, это не привело никаким результатам. Это еще безобидный вариант мы берем. Может быть, вариант более обидный, когда, например, мы работаем, и у нас какой-то очень жестокий начальник, который нам не дает жить на работе. Вот к этим людям нужно развивать сострадание. И причины этого сострадания мы, конечно, можем там выдумать. Мы можем вспоминать о том, что Будда говорил, что все живые существа, независимо от того, где они находятся, кем они нам приходятся, являлись нам добрейшими родителями в прошлых жизнях. Мы это, конечно, можем взять на вооружение, но факт заключается в том, что причины или выдумывание причин нам особо не помогут развить сострадание. Вообще состраданием очень сложно, как мне кажется. Трудно его развивать. То есть оно либо есть, либо его нет. Я просто, наблюдая за собой, за другими людьми, вижу, как медленно, как просто вот еле заметно сострадание переходит с одного уровня на какой-то другой, который хотя бы чуть-чуть был отличен от предыдущего. У меня даже появилось такое ощущение, что вот человек рождается на каком-то определенном уровне уже развития сострадания, и вся его жизнь является чем-то вот типа прохождением одного уровня. То есть, опять-таки, если посмотреть какие-то тантрические тексты или дзогченовские тексты, можно, в принципе, увидеть там некоторые высказывания, где говорится, что пройдя, например, там за свою жизнь три видения дзогчена, а в дзогчене есть четыре этапа, которые называются в тайном сущностном дзогчене, называется прохождение четырех видений. Пройдя три уровня видений, ты проходишь 9 уровней бодхисаттвы. То есть, казалось бы, за одну жизнь можно пройти 9 уровней бодхисаттвы. Ну и, соответственно, проходя четвертый уровень, ты достигаешь полного просветления. И все это обещается за одну жизнь. Ну, я готов в это верить. Я готов верить в то, что люди действительно могут пройти за свою жизнь 1, 2, 3. Кто-то проходил 4 уровня, 4 видения дзогчена. Я готов в это верить, в том числе на основе своей практики, потому что я видел там какие-то знаки, которые мне подсказывали, что теоретически эти вещи возможны. То есть при приложении определенных усилий, там, лет за 10 непрерывной практики тагала в ретрите можно там 2 уровня, может быть, пройти. 2 уровня видения. Вот. Но фактически для людей, которые живут вот так вот, как мы живем, да, в обычной самсаре, прохождение 10 буми, 4 видений и таких вот серьезных, глубоких этапов, наверное, остается больше в области фантастики. Ну, если мы только не уйдем в ретрит и не закроемся навсегда для того, чтобы добиться цели. Поэтому мне кажется, что вот для практикующего, который осознанно занимается практикой и развитием сострадания, вся жизнь превращается во что-то типа прохождения одного буни. Так вот, нам нужно понять просто одну вещь, что если наши проблемы вызываются, если причина наших проблем кроется в каком-то определенном человеке, муж, жена, парень, девушка, сосед, бомж, начальник, подчиненный, кто угодно, то развивая сострадание к этому человеку, мы автоматически устраняем проблемы.
Вам еще вопрос.
Давай.
Как сострадание должно физически проявляться? То есть мы как-то про себя там ходим и думаем? Или ну, держим сострадание в себе или как-то проявляем это физически? Там бомжам подкармливают начальникам, которые разговаривают, значит, губы. Что такое?
Это не глупый вопрос, это очень хороший вопрос. И мне кажется, что когда мы совершаем какие-то активные действия, это гораздо более полезно, чем просто произнесение про себя каких-то там молитв и благопожеланий. То есть это, конечно, хорошо. С благопожеланий и молитв надо начинать. То есть, к примеру, да? Ну, я сейчас приведу пример из книги, которую я вот только что закончил переводить и которая еще не издана. Мне он просто очень понравился. Пример про одного тибетца, у которого собака была. Я рассказывал его или нет? В общем, жил-был тибетец, реальный в наши времена. У него был сосед, у которого была очень злая собака. Каждый раз, когда он заходил или выходил в свою дверь, а у них двери во дворы были по соседству. И там был такой тоненький проволочный забор. В общем, эта злая собака, которая была не на привязи, она все время прорывалась к двери этого человека, просовывала свою морду так, что ему приходилось вот так вот проходить через свою калитку, чтобы она его не цапнула. И она ему этим самым портила жизнь там очень долгое время. В конце концов, этот тибетец решил, что ну, так больше нельзя, надо как-то эту собаку проучить. И он, значит, решил ее проучить таким образом. На калитку, которую собака могла задеть головой, когда она пыталась прорываться к нему во двор, он привязал несколько кирпичей сверху и сделал такой расчет, что вот сейчас собака, когда попытается к нему прокрасться, она эту калитку заденет, калитка приоткроется, и кирпичи, значит, сверху упадут на эту собаку. В общем, после этого собака больше не будет пытаться прорываться к нему в калитку. В общем, он это хитроумное устройство там, причем кирпичи должны были упасть с высоты где-то там 2,20, к примеру, да?
Тибетец такой.
В общем, после того, как он это хитроумное устройство соорудил, я рассказываю это более подробно, чем это в книге будет, потому что я слышал это живьем. Он пошел к себе обратно в дом медитировать и... и то есть, читать садхану, причем, значит, в садхане, как и во многих других садханах, были строчки четырех безмерных. Пусть все живые существа останутся счастливы, пусть все живые существа избавятся от страданий. И когда он дошел до этих строчек, он... сознательный тибетец, кстати, он подумал, неправильно ведь так читать. Вот я только что устроил здесь такую западню, чтобы живое существо пострадало. А я считаю, пусть все живые существа. Неправильно. То есть, с одной стороны, я не могу так читать, потому что это будет неправдой. С другой стороны, я не могу не читать, потому что я должен делать свою практику ежедневную. И он взял и изменил эти четыре безмерные на следующий вариант. Пусть некоторые существа станут счастливы, пусть некоторые существа избавятся от страданий. Ну, он подумал, что вот сегодня я так просто сделаю, а потом я буду продолжать делать как обычно. Вот. При этом он специально сел во дворе, чтобы провоцировать эту собаку, которая могла его убить, и попытаться прорваться к нему через калитку. Собаки не было. То есть собака не реагировала. Он специально там сидел долго, там час-два, нету собаки. Но в конце концов он доделал все свои практики, ушел домой. Там позанимался какими-то делами, а вечером все тибетцы там перед закатом солнца ходят там делать кхору, там обхождение каких-то святых мест. Вот. Ну и он пошел делать кхору, и когда открыл свою калитку, эти кирпичи ему свалились на голову, потому что он про них забыл. Вот так вот, изменив молитву на то, что пусть не все живые существа, а некоторые станут счастливы и избавятся от страданий, он этим самым создал причину, что, исключив другого, он исключил и себя из этого списка. После того, как это с ним случилось, ему стало очевидно, почему это с ним случилось, что поскольку он решил исключить хотя бы одно живое существо из всех, которым он желает счастья, он исключил тем самым себя. После этого он понял, что сделал это неправильно, и начал действовать другими методами. То есть, подумав там пару дней, он, когда начал уходить из своей калитки, и собака опять начала, значит, рваться и пытаться его укусить, он ей кинул, значит, кусок цампы. Тебя съедят цампу, ячменную муку. Вот. Собака от удивления чуть ли не подавилась своим лаем. Вот. Но, однако, кусок подобрала и съела, продолжая рычать и лаять при этом, и пробираться к нему в калитку. Потом на следующий день он повторил то же самое. Собака уже в таком шоке не была, подхватила, но продолжала все равно рычать и лаять. И так вот он после недели кормежки этой собаки, она перестала на него лаять, а уже подбегала, виляя хвостиком, и просто ждала, когда он кинет ей, соответственно, еды. И все дело закончилось тем, что они с собакой стали очень хорошими друзьями, и он вообще свою калитку перестал закрывать, и когда он делал практику на свежем воздухе, он ее звал, и она прибегала, и, значит, даже клала ему там свою морду на колени, когда он сидел и, значит, читал садхану. Такая поучительная, причем реальная история, непридуманная. Начинать мы должны именно с внутренних пожеланий, потому что без этих пожеланий мы вряд ли что-то вообще начнем предпринимать. Но одними пожеланиями мы свой ум не исправим. И это предыдущая история тому подтверждение. Реально мы начинаем менять свое отношение к другому человеку, когда мы начинаем что-то для него или для нее делать. Вы можете, конечно, взять, к примеру, там, бомжа, да, или соседа. Вы можете там думать и желать ему счастья, при этом, выходя каждый раз в подъезд и чувствуя, как там воняет мочой, вы будете хотеть посильнее ударить его ногой. Но стоит вам один раз сесть рядом с ним и поговорить, или принести ему там еды, ваше отношение радикально изменится в результате этого. То же самое в отношении соседей. Просто надо момент подходящий подобрать, когда прекращать эту вражду. Причем не обязательно вражду, с соседями ситуации часто бывают односторонние, когда люди выдумывают, что соседи их враги, их ненавидят, а на самом деле соседям просто наплевать на них. Они не думали считать их врагами. Я, честно говоря, никогда в этой позиции не находился, поэтому мне трудно дать какой-то совет. Ну, вы мне как-нибудь расскажете специфику.
Подкармливать.
Подкармливать, да?
Да, в принципе, подкармливать сладким причем.
Я слышал, что они любят разбиваться на группы, там, на разные лагеря, а потом враждовать друг с другом. Вы про это имеете в виду?
Нет, ну не совсем.
Не совсем.
Друг друга едят.
Сладко они, кстати, не едят, особенно те, кто после 40, говорят, что они на диете.
Черт подери, ну тогда надо что-то особенное.
Да, вот чуть-чуть. Икру хотят.
Мужчина.
Икру хотят? Ну, икру, значит, принесите.
Заморская.
Покажу. Да, в общем-то, человеку не так много надо, чтобы его расположить к себе.
Что это? Мне кажется, если пожелания очень искренние, то, как бы, скажем, то есть действия потянутся просто за пожеланием. Если пожелания не искренние, то действия за ним не потянутся. И почти что аналогично все-таки с действием, потому что даже дав, собственно говоря, через «не хочу», «не могу» и «терпеть его не могу», этому «поржу» и «поесть» может ничего не прийти. Может оставаться все та же внутренняя аллергия, и ты это будешь делать просто как насилие над собой, не более.
Я не совсем согласен, Наташ, потому что подавляющему большинству людей просто не способны на то, чтобы это сделать. Вот если эти люди, которые не способны на то, чтобы вообще подойти к этому бомжу, подойдут один раз, там присядут рядом, поговорят и принесут, для них это уже будет прорыв просто.
Марик, на протяжении 3 лет кормила, поила, переодевала и даже в собственной квартире выкупывала одного, собственно говоря, нашего собрата. Как я могу так до сих пор? Не могу. Хорошо, что он сейчас в Индии.
Олег, что?
Ну, Эдик.
А, Эдик.
Ваше страдание вот могло знать.
Ну, ситуации разные бывают. Бывают вот тяжелые, как Наташа рассказывает. Нам необходимо, конечно, обладать еще какой-то мудростью, прежде чем предпринимать какие-то действия. Потому что, если, к примеру, этот бомж агрессивен, да, и если его, значит, привыкли там бить, а он привык защищаться, то если мы подойдем и захотим там с ним присесть рядом, да, он может подумать, что пришел полный, значит, ему конец, и зубами вцепится в нашу ногу, к примеру. Вот. Иногда...
Мы решим, что он любит кусаться, потому что...
Поможем ему по полной программе.
Да, в этот день казах
ничего. Да, необходимо немного мудрости, прежде чем, конечно, предпринимать какие-то действия. Наташа, на самом деле, затронула сложный вопрос, действительно сложную тему. Есть люди, которые очень медленно меняются. Что бы там они ни пытались сделать, они очень медленно меняются. И если мы помогем им один раз, поможем один раз, то с этими людьми ничего не произойдет, возможно. Даже если мы два раза это сделаем. Три раза, четыре. Но я сейчас говорю немножечко не о том. Я не говорю о том, как людям помочь, чтобы им стало хорошо. Я говорю о том, как нам самим важно развивать сострадание для того, чтобы избавиться от проблемы.
Ну, ты говоришь, что сострадание в себе самом кривое, при этом получается, если честно, как в кривом зеркале, да, с одной стороны, я действительно понимаю, первый брат, во-вторых, просто несчастный человек, я понимаю, даже базис, на котором построилось его несчастье, я, в принципе, достаточно чистосердечно помогаю, при этом внутренне меня все время чешет, а сказать, какая же ты дрянь, дорогой, ты же все своей жизнью сделал, а теперь как бы это все на шею как бы другим вылил, и это не меняется, и вот мое страдание, оно как в сковерканном зеркале получается, вроде все делаю, а вроде оно не имеет такого чистого лица.
Наташа, ваша проблема, если вот говорить о вашей проблеме в данном случае, заключается в том, что вы этого человека слишком близко к себе подпустили. От вас этого, в принципе, никто не требовал. Я не знаю, там, по-буддийски это звучит или нет, в принципе, но если у нас есть своя семья, к примеру, там муж, дети и так далее, мы не обязаны там превращать из своего дома, там делать свой дом там общежитием, приводить туда людей, в том числе неадекватных и так далее. Мы, конечно, можем создать себе массу проблем, приводя и сближаясь с разными людьми. Но если мы хотим помочь максимально эффективно как можно большему количеству людей, то нам нужно как-то адекватно, наверное, оценивать свои собственные силы и возможности.
И приоритеты.
А еще можно домой, например, пригласить Осаму бен Ладена и пытаться его укрывать. Какие шансы, что наш дом в течение там одного дня не накроет крылатой ракетой? То есть, понимаете, это крайности, они могут доходить до бесконечности. Шантидева Бодхичари Аватари сказал одну мудрую вещь, которую, конечно, можно по-разному трактовать, но я ее передам по-буддийски. Что и многие из вас это высказывание знают. Для того, чтобы помочь всем живым существам, необходимо в первую очередь раскрыть сострадание в себе. И после этого он приводит пример, что если человек ходит босиком по всей земле, то у него очень много шансов поранить свои ноги. Для того, чтобы их не поранить, ему придется устелить кожей всю землю. А есть другой вариант. Просто укрыть кожей подошвы ступни своих ног, и он свои ноги, ступни больше не поранит. Давайте, Женя, у вас всегда провокационный вопрос.
Тем не менее, в некоторых классических текстах говорится о таких случаях, когда нам нужно именно воздействовать на другого человека. Например, если он отравлен эмоциями, которые мешают ему совершенствовать ментальное сосредоточение, мы должны помочь ему избавиться от этих препятствий. Если он ведет себя каким-то совсем уж неподобающим образом, и ни один из таких нормальных цивилизованных способов вещевать его не действует, то мы как бы должны стараться прибегать к каким-то гневным методам, даже если это принесет нам вред. То есть есть ряд наставлений, которые говорят о том, что мы не всегда должны оставаться даже конструктивными, а что иногда мы даже можем, наше поведение может становиться деструктивным ради того, чтобы изменить не себя лично, а другого человека. Правда, при этом говорится, что это относится к тем, кто, в общем, уже в себе очень верит.
Вот.
То есть самое главное здесь это.
Самое главное.
Да, это самое главное. Это
уровень. Обладать уровнем Марку, чтобы... Вернее, Марку, чтобы говорить.
Судя по тому,
то есть это, да, действительно, без уровня здесь.
То есть, когда мы достигаем уровня Падмасамбхавы, помните ту историю, как он там кинул посох у одного министра, у короля Трисонда-Ацена, в сердце попал и убил его этим самым, для того, чтобы тот через несколько минут не умер естественным образом и не родился в аду. А когда эту историю слушают, например, последователи Аум Синрикё, и говорят, а что вы нам рассказываете, что типа нас неправильно наша секта потравила народ в японском метро, если у вас Падмасамбхава там тоже кидался там посохами в кого-то и убивал. Понимаете, насколько неадекватный диалог происходит?
Да, но вот как бы в конкретной ситуации были такие моменты, когда точно непонятно. То есть это не такой случай, как потравить кого-то, но, скажем так, воспрепятствовать кому-то сделать какое-то действие, которое, очевидно, ему станет этого хуже, а может быть еще кому-то. Но чтобы воспрепятствовать ему, нам для этого нужно, ну, например, закрыть его на замок. Или сделать какую-то другую очень некрасивую вещь, которая совершенно не соответствует буддийскому облику, которая, возможно, настроит этого человека против буддизма в целом. Но, тем не менее, для того, чтобы этот человек не натворил какую-нибудь глупость, нам вот нужно сделать эту неприятную вещь. Что лучше, воздерживаться в этом случае от этой вещи? Или все-таки идти на такой риск, как бы?
В принципе, мы вправе вызывать психиатрическую помощь и упекать человека в дурдом, независимо от того, какой степени родства или близости он с нами состоит.
Здесь, по-моему, все зависит от частного случая. Вот, в принципе, у меня в жизни были два момента, вот совсем недавно как раз. Меня залила соседка сверху, старая бабушка, и на лестнице у меня сидят и беснуются люди каждый день. Вот. Два совершенно вот как бы таких случая, которые мне мешали жить. Меня залила старая бабушка, я не стал там на нее ни в суд подавать, ничего там. Ну, залила и залила. Ну, я потому что пришел, увидел, что нет у нее денег, да? И люди, с которыми я пытался поговорить, чтобы не мешать мне спать по пятницам, да? И которые меня просто откровенно посылали. Вот. Здесь просто была вызвана милиция три раза подряд, и все. Потому что они не приходят. И здесь, по-моему, просто частный случай, который нужно рассматривать, как их действует.
Да. Я до милиции еще не дошел, я начал говорить. Мы можем вызывать психушку, милицию, какие-то другие органы по отношению к любому человеку, если сочтем, что его поведение переходит определенные установленные законом или гражданским административным уголовным кодексом рамки. Все.
А если это не уголовные рамки, но это рамки, которые, этически нравственные рамки. То есть, если он не приступает к закону, но ведет себя так, что непременно причинит себе вред.
Может, пока он не причинит себе вред, он не поймет, что надо остановиться.
Да, может быть так, непонятно.
Я вот тоже согласен с вами.
Да, некоторые тексты говорят, что мы должны препятствовать этому человеку. То есть, что мы должны, если мы не можем его увещевать...
Да, то, что вы сейчас говорите, опять-таки, вы говорите общими словами, все очень культурно, деликатно. Я же не знаю этой ситуации. Надо разбирать все по отдельности. Если мы сейчас начнем разбирать по отдельности, то у каждого наверняка найдется пару ситуаций, которые можно разобрать.
Вот. В первую очередь важна ясность. Первое, что мы развиваем, да, это ясность. Потому что если сострадание без ясности, то получится просто бред.
Мудрость.
Шамаре, тогда такой интересный вопрос. то вообще во все, о чем мы сегодня говорили, например, идет полностью, скажем так, стык в противоположную сторону, например, от того, что обычно говорится в тех же самых книгах Дзен, да, то есть тот же самый буддизм, просто, ну, скажем так, может быть, чуть-чуть сбоку взгляд, то есть не такой, как у нас. Там говорится, что проблема наоборот, если мы видим проблему извне, если мы ей даем как бы ее собственное лицо и название, мы начинаем бояться, собственно говоря, потому что нечто извне опасное, действующее на нас, может нам помешать. Но если при всем при этом мы не понимаем, что помимо нас нет ничего, и проблема это именно, что наша часть, то в такой ситуации опасности нет, мы сами себе невредим. И посему в дзене говорится, принимай все как часть себя, в том числе и проблемы.
Я в это не верю. Одним словом. Потому что я встречал много людей, которые там, я имею в виду наших буддистов, которые под лозунгами «ничего не существует», «нет ни добра, ни зла», доходили до того, что убивали своих родителей. Может быть, из вас кто-то слышал. Вот. Это просто непризнание проблем как таковых, непризнание добра и зла человеку, у которого не развита вот ясность, мудрость, она никаким образом не поможет развиваться и прогрессировать на духовном пути.
Мастера дзен не развиты ясность и мудрость. Многие из них признаются не просто нашими учителями, а в общении очень часто.
Нет, Наташа, я уверен, что если бы речь шла о ситуации, которая случилась в жизни у мастера дзадзена, то он бы наверняка именно этим способом наиболее эффективно бы ее и решил. Но мы говорим о том, чем нам заниматься, а не о том, как мастерам дзадзена жить по жизни в России. У нас их, наверное, не так и много, мастеров дзадзена-то. Как много мастеров дзадзена, вы знаете, в России?
В России нет.
Вот. А то, что у них проблем нет, я в этом почти что уверен. В своих прекрасных, загадочных странах, где они проживают.
Менее загадочным, нежели чем Япония. Могу сказать, что в Японии, например, сейчас проблемы ближе к нашим, даже больше ближе, чем в том же Тибете. А уж старый Тибет отличался от нашего состояния еще более кардинально.
Про экономическую составляющую?
Нет, скорее про отделенность от того, что происходит во всем остальном внешнем мире. Япония сейчас такая же Европа, и те мастера, например, тот мастер, на которого я могу сейчас отслаться сразу напрямую, именно у которого есть эти слова про то, что отделяя себя от проблемы, ты рисуешь сам себе опасность. Ну вот, это мастер, который ушел там 4 года назад, перед этим, значит, сначала был в Японии, потом пошел в Америке, это учение данное в Америке.
Мне кажется, он не здесь контекст обрывает Женька, но в каком-то своем контексте.
Именно в том самом контексте, о том, что создавая себе, собственно говоря, проблемы, речь шла о проблемах.
Наташ, я же это самое высказывание могу проинтерпретировать с буддийской точки зрения, сказав, что в двойственном восприятии не существует ни проблемы, ни того, кто ее испытывает. А вот в недвойственном восприятии. А вот когда двойственное восприятие появляется, появляется и тот, кто испытывает проблемы, и проблемы сами. Вот. Поэтому, исходя из этого, можно повесить лозунг: давайте не будем потворствовать двойственному восприятию, и тогда у нас не будут появляться никакие проблемы.
Первый метод, о котором вы говорили.
Да, но...
Вы сказали два метода, первый метод как раз Наташа и защищает, собственно, никто его не отменял.
Да, то есть он близок, да, к тому, к постижению абсолютной истины, к культивации и пребыванию в недвойственном восприятии, и тогда, конечно, никаких проблем не будет. Если же человек руководствуется, не обладая таким недвойственным восприятием, руководствуется словами, которые это описывают, и принципами, которые подкрепляют поведение, присущее недвойственному восприятию, то есть отсутствие добра и зла и так далее, то я вам могу сейчас из тантра Дзакчена, знаете, сколько нацитировать, что совершить, например, один акт щедрости, добродетели, убить 10 миллионов человек, нет никакой разницы. Это из тантры Дзакчена. Человек, который всю жизнь совершает 6 или 10 парамид, и человек, который всю жизнь убивает животных и людей, с абсолютной точки зрения, с точки зрения абсолютной истины, абсолютно равны. И так далее. Там таких много можно почитать. Но эти вещи, они говорятся и пишутся исключительно в контексте понимания уже и обладания недвойственным восприятием, постижением абсолютной истины. А для человека, который открыл эту книжку, которая стала 4-й или даже 14-й по счету в изучении буддизма, это пользы вряд ли, наверное, принесет. Продолжая эту тему, что же нам сделать по отношению к людям, которые вызывают у нас проблемы? Я хочу немножечко развернуть эту сторону. Не только люди, которые вызывают у нас проблемы, к которым мы относимся враждебно, но и люди, которые могут быть нам близки, могут быть нашими друзьями или родными, но которые так или иначе создают проблемы в нашей жизни. Или у которых появляются проблемы, а нам приходится с этими проблемами потом иметь дело. Есть, опять-таки, две позиции, два подхода. Первый – это пассивный подход к проблеме и к человеку. Второй – это активный. Что имею в виду я здесь? Есть человек, у которого может быть проблема того или иного свойства, у которого она, к примеру, только что появилась или недавно появилась. И эта проблема нас, как говорится, траблит. То есть создает нам неудобства. Мы можем удалиться от этой проблемы. Это один вариант решения нашей собственной безопасности, комфорта и удобства. А можем человеку активно начинать помогать. Если мы удалимся от этой проблемы, например, если там у нашего родственника случилось какое-то заболевание, тут же вызвав скорую, отправив его в больницу, чтобы он ни минуты не лежал дома, да, и не доставал нас разным нытьем и просьбами и прочим. Это вот первый вариант решения. А второй вариант решения – это там, вызов скорую, естественно, потом начинать носиться по разным больницам, врачам, возить этого человека там, на разные процедуры и так далее. Это другой вариант решения, активный. Если у человека расстроилась психика, мы можем послать его в дурдом, опять-таки, а можем продолжать пытаться эту психику восстановить. Если у нас вдруг родился больной ребенок, мы можем от него отказаться и оставив его в роддоме, а можем... И вот этих людей я просто очень уважаю, которые сознательно, видя, что у них родился больной ребенок, который, скорее всего, будет болеть всю жизнь, они продолжают его выхаживать и несут такой крест просто на себе всю свою жизнь сознательно. каждый, конечно, волен поступать так, как ему покажется правильным в этой ситуации. Но как должны поступать мы? Если мы избавимся от этой своей проблемы, поступив пассивным образом, то есть либо удалившись сами от этого человека, либо отправив его куда-нибудь подальше, мы, конечно, проблему временно решим. Но мы, скорее всего, не решим ее постоянно или в абсолютном смысле. Потому что если это является кармическим долгом, а такие вещи, как правило, являются кармическими долгами, то они так или иначе вернутся, причем могут вернуться не самым приятным образом. Или могут вернуться в виде проблемы другого свойства. Если же мы, считая себя буддистами, которые еще к тому же развивают сострадание, возьмемся помогать этому человеку, как, каковым бы его, не было его состояние, и насколько бы печальными не казались нам наши собственные перспективы в отношении жизни, там, стать сиделкой или кем-то проводником, сопровождающим по жизни и так далее. Мы этим самым решением переносим свой уровень сострадания, развития сострадания гораздо выше. И чем больше мы работаем, действуем и помогаем этому человеку, тем больше мы работаем над развитием своего собственного сострадания. И вот тут уже идет реальная работа. Не просто бормотание три раза в день, пусть все живые существа моей матери избавятся от страданий и станут счастливы. А тут начинается реальная работа, которая очень часто не вызывает никаких благодарностей со стороны того человека, которому помогаешь. И тут уже начинаются и подключаются все шесть парамид целиком и полностью. Нам приходится отдавать время, силы, энергию, деньги самого себя. Это щедрость. Нам приходится быть дисциплинированными для того, чтобы этому человеку постепенно, поэтапно помочь, чтобы эта помощь стала эффективной. Нам нужно быть терпеливыми, нужно терпеть, потому что это и есть самое что ни на есть парамида терпения. И этот человек, которому мы помогаем, зачастую неблагодарный, нам частенько высказывает все, что о нас думает. Нам для того, чтобы помочь ему реально, придется выслушивать все это, проглатывать и продолжать мягко разговаривать с ним, помогать ему дальше. Нам нужно и усердие для того, чтобы наши усилия не пропали даром. Нам нужно постоянно подкреплять свои усилия, потому что если мы их остановим на каком-то этапе, то все пойдет крахом. Нам нужна и концентрация в своих действиях, то есть нам нужно быть сфокусированными на помощи этому человеку. И, естественно, нам нужна мудрость для того, чтобы знать, как, в какой момент помочь этому человеку и каким образом. То есть, если перед нами встает вот такой выбор, а встает он, вы знаете, в основном передо всеми. То есть, если он не встает перед нами там в каком-то среднем возрасте, то рано или поздно наступает момент, когда у нас тяжело начинают болеть родители, и нам приходится несколько месяцев, а то и лет, сидеть и помогать своим родителям, выхаживать их, убирать и так далее. Конечно, мы можем все эти проблемы решить, если у нас есть деньги, там, наняв сиделку и так далее, а сами прекрасно проводя время. Но, я так понимаю, среди присутствующих не так много людей, которые могут все вот так вот решить при помощи денег, так что рано или поздно нам с такими вещами придется столкнуться. И если мы хотим, чтобы у нас действительно развилось сострадание, нам, наверное, стоит подумать о том, чтобы сделать свой выбор в пользу активного участия. Это нелегко, это в некоторых случаях бывает тяжело. Но это именно то, что будет нас менять, то, что будет делать нас лучше. И у нас есть одно большое преимущество перед обычными людьми, которые сталкиваются с теми же самыми ситуациями. Преимущество заключается в том, что обычные люди, когда попадают в такие ситуации, они полностью в них увлекаются, зацикливаются, и для них это становится кошмаром. А мы, занимаясь медитацией, постигая иллюзорность всех вещей и явлений, имеем возможность выходить из этой ситуации, не вовлекаться в нее. И тогда нам не будет так тяжело. Вот сейчас я говорю исключительно из своего опыта, а не занимаюсь какой-то теорией. Потому что я видел, как тяжело, например, приходилось моей маме, которая 3 года там ухаживала за моей бабушкой. И она там за эти 3 года там постарела на 10 лет, к примеру. И я также говорю из своего опыта, когда говорю, что мы обладаем тем преимуществом, что мы можем чувствовать себя гораздо легче в этих ситуациях, потому что если у нас развито какое-то понимание или постижение, то мы можем не вовлекаться. Мы имеем такую возможность. И здесь уже речь идет о том, что нам действительно нужно прикладывать усилия заранее, еще до тех пор, пока эти ситуации не настали, в том, чтобы это постижение углубить. Потому что если мы подойдем к этим ситуациям без такого постижения, то мы будем в них точно так же вовлекаться, как обычные люди. И жизнь наша превратится в кошмар из памперсов, горшков, скорок, больниц и прочего.
Вот люди считают, что если ты не увлекаешься, то ты черствый, что ли. Если ты не чувствуешь, как все это ужасно, как это все кошмарно, можешь при этом еще иногда улыбаться и жить счастливо.
Да, я вот тут стал недавно участником и свидетелем одной ситуации подобной. И я как раз наблюдал за своей реакцией, когда я помогал одному человеку, и за реакцией родителей этого человека, которые также пытались помочь. А в результате родители этого человека совершали действий примерно в 5 раз больше меня, хаотично, с вот таким вот результатом. Они просто суетились, ревели, бегали, не знали, что делать, звонили всем знакомым и так далее. А результат был такой, что ребенок просто рыдал и просил этих родителей убрать куда-нибудь. Вот.
Просто стоит ли вот играть для других людей, что ты ужасно себя чувствуешь, вовлечен во все это, потому что они иначе не понимают, что ты вроде как участвуешь.
Не надо людям фальшивить. И если человек там тяжело болен или умирает, то не надо ему рассказывать, что он замечательно выглядит, что он скоро поправится и так далее. Всегда лучше говорить правду. И сюсюкаться с ним не надо тоже, потому что это вообще бессмысленно и бесполезно. И уровень своего участия, или, скажем так, об уровне, о степени вашего участия, человек будет судить по вашим действиям, а не по вашим сюсюканьям и эмоциям. А если он будет судить по вашим эмоциям и сюсюканьям, ну...
Значит, проведу терпение. Значит, не так ему плохо.
Может быть, и не так ему и плохо, а может быть, он просто глупый человек. Потому что если человеку реально нужна помощь, ему нужна помощь. Просто если ему нужны одни лишь сюсюканья, то тогда и сюсюкайтесь. В этом тоже заключается параметр щедрости, чтобы дать человеку сюсюканье. Ой, ты мой маленький, маленькая. Просто вот ситуация, в которой тут побывал я и поучаствовал, был свидетелем, как раз вот заключалась в том, что родители человека, кроме этих сюсюканий и хаотичного обзвона всех, чтобы поставить всех на уши, ничего сделать так и не смогли. А я, поучаствовав там несколько дней, ну, сделал, наверное, в 5 раз больше, без каких-то там вовлечений, сюсюканий и там с холодным трезвым умом. Просто когда не вовлекаешься, когда нужна реальная помощь, ясный, трезвый, холодный ум, он гораздо более нужен и более эффективен, чем вот это вот все, что же делать, Господи, в церковь убежать, свечку ставить и рыдать перед ней. Потому что человеку нужна помощь.
Согласна.
И человек, он будет видеть, если вы ему что-то реально делаете, и если от этого приходит помощь, то сюсюкайся, не сюсюкайся, это вообще никому не нужно. Конечно, люди разные бывают. Некоторым нужно и посюсюкаться. Кого-то надо там по спинке похлопать, кого-то там нужно покачать, потому что они так успокаиваются. С кем-то нужно просто посидеть, с кем-то нужно поговорить, с кем-то, наоборот, говорить не нужно. И вот здесь вот нам нужна мудрость. Мудрость из ниоткуда не берется, и она берется в том числе из практики помощи другим. Потому что если другим не помогать, то мудрость ниоткуда не возьмется. Вы не прочтете о ней в буддийских книжках, даже если перечитаете их все. Потому что в применении к данному конкретному человеку только ваше собственное знание и понимание этого человека сможет помочь этому человеку. А то, что там где-то будет рассказываться про то, как там Миларепа или Марпа или Гамбопа там кому-то помогал, этому человеку в реальности не поможет. Если человек болеет раком или сел на иглу, то истории Миларепа к нему никакого отношения не имеют.
Если сел на иглу, зачем нужно помочь человеку?
Разные бывают случаи, и никакого универсального средства против этого нет. Но если человек садится на иглу, в первую очередь он это делает, потому что он чего-то недополучил от близких своих людей. Потому что если бы он в полной мере получал бы общение, поддержку от своих близких людей и любовь и радость, то вряд ли бы он стал это делать. Тут в первую очередь, наверное, необходимо разобраться с самим собой, если имеешь к этому какое-то прямое отношение, что этому человеку не додал, почему он начал это делать. А потом попытаться понять, все-таки признать и пытаться дать ему тем или иным способом. Или, по крайней мере, показать свою готовность того, что хочешь дать. В такой ситуации человеку не нужно капать на мозги, не нужно его пилить, не нужно его упрекать. А единственное, как можно его поддерживать, это подкреплять, давать ему возможности делать что-то другое, что-то позитивное. И когда он это совершает в результате того, что вы как-то поспособствовали, хвалить его и поддерживать. Потому что когда он будет видеть, что те же самые люди, которые ему что-то не дали, теперь не поддержали, теперь его поддерживают, то, возможно, ему захочется сделать это еще раз. Потому что эти вещи делаются, если в молодости, то ради самоутверждения. А самоутверждение, оно связано с тем, чтобы отделиться побыстрее от родителей и самоутвердиться. Потому что родителям не дают той базы, где можно утвердиться. Они все время пытались жизнь контролировать. А он пытается от них отвязаться и самоутвердиться. Ну а если там во взрослом возрасте, если человек коется в 50 лет, ну, пусть коется уже. Ничем не поможешь, да.
Здесь сложно, потому что у этого человека есть родители, мозги которым она уже не переделает. И ты, естественно, понимаешь, что они ему не додали. Не додали любви, не додали общения. Твой человек тебе близок, ты хочешь ему помочь, а ты же в семью не можешь вмешаться, вы их семью видите, заставить их родителей его любить.
Ну, если родители не хотят работать над собой, чтобы ему помочь, то вряд ли как-то эту ситуацию можно исправить. Если у вас такая есть ситуация, вы можете помочь только, наверное, направив к какому-то опытному семейному психотерапевту, которые с такими ситуациями работают. Не обязательно с сыном, потому что сын, скорее всего, или кто там, дочь, не пойдет. Первый шаг начинается с родителей.
Ну, они по-своему понимают. Они по монастырям ездят, по батюшкам, свечки ставят, ну, а толку да.
Ну, если они уже по монастырям ездят, значит, они готовы и на менее радикальные меры, например, на посещение психотерапевта. Ну, хотя да, люди бывают разные. Как еще мы можем помочь? Мы можем помочь действительно своими молитвами, которые надо делать искусным образом. Что значит искусным образом? Молитва – это, по большому счету, когда мы молимся за то, чтобы человеку стало лучше, это наша просьба к Богу там, или Будде, кому угодно, выраженная там в каких-то особо святых словах, уважительных словах. То есть мы, по большому счету, вербализируем наше желание. Желание, чтобы что-то изменилось и стало лучше. Когда мы просим, чтобы что-то случилось, чтобы что-то улучшилось, нам к молитве необходимо добавлять еще и визуализацию. Визуализацию какого плана? Если человек болеет, можно читать мантры Будды медицины или Тары и делать соответствующие визуализации или амитабхи. Амитабхи – как поток нектара исцеляет этого человека от болезни, он становится здоровым. Очень важно представлять в своем уме как человек становится здоровым в том или ином психическом или физическом смысле. Потому что мы можем влиять на этого человека через наше восприятие. Точно так же, как просветление, все просветление, достижение просветления у нас зависит от приложения усилий лишь в одну точку своего ума, мы раскрываем, что вокруг все становится просветленным. Мы фокусируемся на Падмасамбхаве, а вдруг вокруг все становится тоже Падмасамбхавой. Точно так же, если мы будем концентрироваться в своей молитве на том, что этот человек поправился, будем представлять, как он поправился, как он уже стал здоровым, мы программируем свое кармическое видение. И это работает. Это просто надо делать почаще и побольше искренности туда добавлять. Или побольше желания. Желания, да. Потому что если мы действительно это хотим, это случится. Ну, понятно, что есть ситуации такие, которые уже непоправимы. Ну, большинство ситуаций правимы. Вот, соответственно, молиться, желать людям выздоровления, поправления, а также заниматься практикой Танглен, которой мы занимаемся на следующем занятии. А теперь мы посвящаем заслугу. Сонанди танчи сипани тобни небе данам памчини кьяга начин бала трупаи сипи цолы дола долар ищу Дженчу сэнчу римпочи манье панан кьегючи Я паням паме паям гуне гунду певарщу. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, в ком еще не возник. А в ком появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.
Спасибо.